Радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Язык примирения против языка вражды. Как успокоить общество после трагедии теракта? Что мешает европейской интеграции Боснии? Российские регионы. Сегодня речь пойдет о Санкт-Петербурге. И наука. История доказательства теории фон Каре. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. За терактом в московском метро последовали несколько нападений на кавказцев или на тех, кого прохожие причисляли к кавказцам по внешности. Прохожие реагировали на это равнодушно. Нет ни одного рассказа о том, чтобы кто-то вступился и попытался остановить насилие. Дискуссии в интернете, если не откровенная брань и злоба, то и дело к ним скатываются. Почему так? Почему Америка и Великобритания как нации, как народы объединились после терактов? И почему каждый новый теракт лишь раскалывает Россию? С этого вопроса мы начали беседу с директором информационно-аналитического центра «Сова» Александром Верховским.
В Америке, скажем, после 11 сентября тоже было довольно много случаев нападений на мечети, на людей там в челмах, которых принимали за мусульман. То есть это, в общем-то, довольно, не сказать, что нормальная, но обычная реакция определенной части людей. И дальше вопрос в том, как реагируют на это остальные. То, что найдутся люди, которые кинутся кого-то бить, это практически неизбежно. Вопрос в том, как отреагирует государство и как отреагируют остальные граждане. Здесь разница между Штатами после 11 сентября и нами, она, к сожалению, есть. Просто чувство солидарности, оно, видимо, ну, если здесь присутствует, то как-то иначе определяется, что ли, по каким-то другим критериям, наверное, которые позволяют исключать людей из Северного Кавказа.
Если бы вы были представителем власти, что бы вы сейчас делали в первую очередь?
Мне кажется, что если случается такое, как вот случилось с московским метро, то власти должны в каком-то смысле делать стандартные вещи. Ну, там, они выступают, естественно, с соболезнованиями, они, естественно, должны сказать какие-то грозные слова о том, что террористов переловят. Ну, не надо говорить, что их там уничтожат, наверное, говорить, что их будут судить. Но в следующем, после этого, и там принятие каких-то необходимых полицейских мер, должны быть слова о том, что это должно быть сплочение нации против террористической угрозы, что там не надо обращать свой гнев на людей, которые только внешне там вам кажутся похожими. Давайте относиться к этому более вдумчиво и так далее. То есть какие-то слова здесь можно найти, их президент Буш сумел найти, я думаю, что президент Медведев тоже сумел бы.
Александр Маркович, извините, я вас перебью. У нас есть эти архивные записи Джорджа Буша и Тони Блэра. Давайте послушаем слова американского президента 11 сентября 2001 года.
Я призываю американский народ присоединиться ко мне и выразить благодарность тем, кто сейчас борется за то, чтобы спасти наших сограждан. Я также прошу присоединиться к моей молитве по погибшим и по их семьям. Проверяется на прочность дух нашего великого народа. Не сомневайтесь, мы покажем миру, что мы пройдем это испытание. Да хранит вас Господь.
А вот фрагмент выступления премьер-министра Великобритании Тони Блэра после терактов в лондонском метро в июле 2005-го.
Террористы не выиграют. Сегодняшние террористические атаки не ослабят нашего стремления сохранить самые глубокие принципы нашего общества и побороть тех, кто насаждает всем нам свой фанатизм и экстремизм. Мы победим, а не они.
Ничего подобного о единых ценностях, о едином образе жизни и общих принципах в России я пока не слышала. И в результате на первое место выходит тот факт, что теракты совершены даже не экстремистами, а именно выходцами с Северного Кавказа. Напомню, мы беседуем с директором информационно-аналитического центра «Сова» Александром Верховским.
Вы понимаете, если происходит теракт, то, ну, после того, как люди вообще отходят от шока непосредственно, они естественным образом начинают думать, что нужно этому противопоставить, ну и кто виноват. То, что люди думают здесь в первую очередь про Северный Кавказ, это довольно естественно. Неестественно то, что они обобщают это на все этнические группы, ну или на какую-то этническую группу, связанную с Северным Кавказом. То, что можно там кинуться бить женщину в платке только потому, что она показалась тебе кавказской женщиной. Вот что ненормально в сущности. Да, то, что люди задумываются о каких-то там истоках терроризма, это может быть нормально. Просто как-то они нас плохо приучены это нормально обсуждать. Вот в чем беда. То есть это сразу эмоции и, главное, вот реакция, которую нам наш премьер-министр вчера озвучил это, ну, на сей раз он их не призывал замочить в сортире террористов, там была другая, но сходная риторика, на сей раз надо было в канализации мочить. То есть террористов, конечно, надо преследовать, да, но сам по себе пафос, этот вот канализационный весь, он чисто деструктивный. Это просто выражение собственных негативных эмоций, подогревание, соответственно, чужих. Все-таки он премьер-министр, непростой гражданин, который может что-то на кухне сказать. Мне кажется, что вот это отсутствие размышлений, что ли, о последствиях сказанных слов, оно по-прежнему существует. То есть считается, что там какие-то потом кто-то сядет придумывать программы какие-то по борьбе, а пока можно вот самовыражаться как угодно.
Вот вы дважды сказали, что отсутствует дискуссия, отсутствует размышление, обсуждение. А что, есть в России площадка для такой дискуссии?
Ну, площадок у нас, как вы знаете, не очень много. Но даже там, где люди, казалось бы, не очень стеснены в возможностях что-то высказывать, там, в благосфере, например, тоже мы же видим, что очень много людей ограничивается, ну, такими эмоциональными выкриками, я бы так выразился. Ну, то есть вот в первый момент это, наверное, можно даже считать естественным, но вот через 5 минут человек должен остановиться и подумать, и что-то обсуждать. Но обсуждать люди не очень хотят друг с другом. Мне кажется, что здесь проблема даже не в недостатке площадки, хотя, ну, это, конечно, очевидная проблема, а в том, что все исходят из того, что решать все равно будет начальство. Поэтому у нас, простых граждан, так сказать, нет стимула что-то друг с другом обсуждать. Какой смысл нам это обсуждать, если все равно мы ничего не решаем? Такой подход, мне кажется, доминирует. И это очень дурно влияет на любые обсуждения.
А почему это? Вот я пытаюсь понять, это особенность культуры? Это особенность воспитания? Это нечто, что закладывается в школе?
Ну, определенный там такой вот сильный этатизм, он присущ, конечно, российской культуре, но просто ввиду нашей истории всей последние там много веков. Но, в общем-то, мы видели, что когда люди как-то влияют на принятие решений, то у них больше мотивации к обсуждению. Мне кажется, что эта мотивация появляется быстро. То есть если есть возможность, ну, не знаю, там, повлиять на выборах или как-то еще повлиять, то обсуждения сразу, я это много раз замечал, становятся гораздо более осмысленными в широком кругу, в узком кругу, в любом. Если люди не видят возможности повлиять на решение или считают, что это заведомо вообще не их дело, что начальство разберется, тогда нечего обсуждать и не с чем. Это, ну, отчасти, конечно, всегда можно сказать, что, ну, вот такие мы люди, да, но вот это вот наше человеческое свойство, как показал опыт просто последних 20 лет, оно прекрасно меняется как в ту, так и в другую сторону.
А как вы сейчас оцениваете роль прессы? Я понимаю, что сложно было оценивать в понедельник, когда все это произошло, но все-таки прошло уже больше 48 часов. Пресса была на этот раз сбалансирована?
То, что в первые часы было, то, что по центральным каналам почти, скажем, телевизионным, не говорили о теракте вообще. Ну, то есть, говорю, как-то очень скупо это все шло. Это тоже довольно странно. Я понимаю, что как раз, видимо, хотели не подогревать страсти, но это неправильный способ. Это вот, опять же, такое отношение к гражданам, что если надо их как-то не дразнить, как детей, что ли, чтобы они не перевозбуждались.
Я хочу еще раз вернуться к этому вопросу. Вот у вас все-таки большой опыт мониторинга межэтнических отношений и языка вражды. Вот что бы вы сейчас делали на общественном уровне, может быть, чтобы как-то успокоить эти чувства и как-то объединить народ и заставить людей думать о том, что есть разница между терроризмом, экстремизмом и принадлежностью к какой-то этнической группе?
Это зависит от позиции, с которой мы говорим. Да, если бы я был журналистом, пишущим или делающим новости, то моя миссия в основном сводилась бы к тому, чтобы самому этих типических ошибок не совершать, поскольку их, в общем, конечно, совершают довольно много вокруг людей. Если бы я был главным редактором чего-нибудь, то я думаю, что я постарался бы в своем издании организовать как раз дискуссию на эти темы, ну, стараясь отбирать авторов разных, с разными подходами, ну, по крайней мере, на первых порах, исключая крайности. Тем более, что сейчас еще слишком свежие впечатления. У нас вот какие-то темы, они недообсуждаются. Большинство людей разделяет довольно жесткие этнические предрассудки, а по поводу террористов понятно, какие мнения доминируют, и того, кто они такие есть, террористы. Но это очень мало обсуждается. То есть получается, что люди что-то себе думают у себя дома, и это не является предметом публичной дискуссии. Соответственно, развивается по каким-то своим законам, параллельной жизнью. Видимо, вот это исключение каких-то тем, ну или их какая-то маргинализация в общественных дискуссиях, которых вообще-то мало, делается вот из соображений, опять же, не возбуждение, но это порочно. Мы видим, что в результате всякие негативные настроения, они только накапливаются. Они от этого никуда не исчезают. Уж лучше это обсуждать, лучше потерпеть на страницах газет или даже, не побоюсь этого слова, в телевизоре какие-то неприятные мнения, но чтобы они были обсуждены. Сейчас этого не происходит. Другое дело, что вот если случится теракт, то да, тогда можно сразу сказать какую-нибудь гадость про мусульман, и это сойдет нормальным. Но все равно потом обсуждаться не будет. То есть оно так прозвучит, в воздухе повиснет, и все. А потом больше к этому вопросу не вернуться. Вот это неправильно.
Мы беседовали с директором информационно-аналитического центра «Сава» Александром Верховским. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Продолжим после объявлений.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Парламент Сербии после бурных дебатов принес извинения за массовые расстрелы в боснийском городе Сребреница в 1995 году. Президент Сербии в связи с этим заявил, что законодатели и граждане страны через этот документ отделили себя от страшного преступления. В Боснии, однако, резолюция не получила одобрения ни со стороны сербов, ни со стороны боснийских мусульман. Мусульмане выразили недовольство тем, что в документе речь идет о массовых расстрелах, а не о геноциде. Между тем, через неделю боснийские лидеры должны обсудить и подписать так называемую «Мадридскую декларацию», подготовленную Испанией, председательствующей в ЕС. Евросоюз и США считают, что с помощью этого документа Босния и Герцеговина приступят к реформам своей нефункциональной государственной системы, что и облегчит евроатлантическую интеграцию страны. Рассказывает наш корреспондент в Белграде Ая Куги.
Босния – единственная из балканских стран, которая не выполнила ни одно из условий, чтобы начать интегрироваться в Европу. Граждане страны обижены, что все соседи Боснии с Нового года могут разъезжать по Европе без виз, и только они остались в изоляции. Но тем временем руководство страны, национальные лидеры сербов, хорватов и боснийцев, еще до начала переговоров заявляют, что их не устраивает предложенная Европой Мадридская декларация. Этот документ предусматривает конституционные изменения и реорганизацию системы власти с целью улучшения функционирования Боснии и Герцеговины. Выполнение пунктов декларации помогло бы, как считают в Брюсселе, наладить отношения между тремя народами, частично подкорректировав условия Дейтонских мирных соглашений. Европа с инициативой торопится. Осенью в Боснии пройдут очередные парламентские выборы, и атмосфера в стране накаляется. Уполномоченный Европейского парламента по Балканам Елко Кацин.
На данный момент Босния и Герцеговина не является нормально функционирующим государством, а лишь функциональное государство могло бы получить статус кандидата ЕС и начать переговоры с Европейской комиссией. Эта декларация написана в очень позитивном духе. И если бы лидеры подписали ее и выразили желание притворить ее в жизнь, на практике это означало бы, что во время предварительного выборной кампании больше не было бы такого количества провокаций. Например, таких как предвещание распада Боснии и Герцеговины или взаимных обвинений в намерении разрушить страну.
Как сейчас складывается ситуация в Боснии? Об этом мы беседуем с журналисткой из Сараева Гордоной Сандич. На днях мы услышали резкие слова, которым обменялись два национальных лидера Боснии – премьер-министр Республики Сербская серб Милорад Додик и председатель президиума Боснии и Герцеговины мусульманин Харис Силайджич. Их националистические заявления очень напоминали риторику Боснии перед войной.
Этот националистический компонент усиливается именно перед выборами. Политические лидеры выступают с заявлениями, имеющими целью сплотить своих избирателей. Это у нас происходит годами. И главные игроки в Боснии, Милорад Додик и Харис Силайджич, уже начали свою политически-националистическую игру. Когда Додик объявил о возможности мирного отделения Республики Сербской от Боснии, Силайджич ответил, что все, кому не нравится Босния и Герцеговина, могут ее покинуть, но взять с собой из нее ничего не могут. Это так похоже на военную риторику сербов и боснийцев-мусульман. А избиратели формируют мнение, равняясь на своих лидеров. Боснийские хорваты также поднимают голос, предупреждая, что Босния и Герцеговина все больше похожи на конфедерацию двух субъектов, в одном из которых доминируют сербы, в другом – боснийцы, а хорватскому народу якобы грозит исчезновение.
Босния и Герцеговина, наряду с Албанией, является самой бедной страной Европы. Но, несмотря на этот факт, впечатление, что политика на уровне «нас ущемляют другие народы Боснии», занимает людей больше, чем тяжелая экономическая ситуация.
У нас каждый вопрос политический. Например, когда речь идет о проблеме возвращения домой беженцев, о том, как вернуть им их жилплощадь, тема вместо экономической превращается в политическую. Начинается распри о том, почему одно здание остановлено, а другое нет, кто их разрушил во время войны, какой национальности были люди, которые там ранее проживали, как они получили квартиры. Политизируются даже списки по трудоустройству безработных. Почему у боснийцев якобы меньше возможности работать, чем у сербов? Или наоборот, и все превращается в политику.
Правда, порой эти ссоры доходят до абсурда. Политиков тоже больше занимают не существенные для страны проблемы, а какая-то внешняя атрибутика. Поводом для разногласий становится даже употребление разных цветов. Например, сербы постоянно жалуются, что в Боснии якобы повсюду насаждается зеленый цвет, символ ислама.
Наши политики никак не могут договориться даже о тексте гимна. Как заявил один сербский депутат парламента, если где-либо в тексте будет упомянут зеленый цвет, мы его не примем. Вот так, мы не в состоянии договориться о том, что трава зеленая, а небо голубое. Так что Босния – одна из редких в мире стран, которая свой гимн не может петь, лишь свистеть.
Прошло 15 лет после войны, но кажется, что между народом и Боснией по-прежнему существует полное недоверие.
Конечно, недоверие между народами осталось, однако самое плохое и грустное то, что оно существует между молодыми людьми. Новые послевоенные поколения воспитываются в ненависти к другим национальностям. У нас существует даже такой феномен. Дети разных национальностей ходят в школу в разные смены, входя в здание через разные двери. Они не дружат между собой, не знают друг друга и даже порой ненавидят друг друга. За все эти годы после войны ни одна экскурсия учеников из Республики Сербской не посетила Сараево. Ни одна школа из Сараева не ездила в Баню-Луку. Молодежь стравливают старики, которые, кажется, с удовольствием питают себя национализмом, перенося его на молодые поколения. А это губительно для страны. Ситуация страшная. Люди собирают хлеб по мусорным ящикам, а потом идут на избирательные участки и голосуют за тех, кто их довел до этой бедности. Невероятно, но наши граждане действительно не мыслят самостоятельно, а следуют обманам национальных лидеров. Перед выборами начинаются собрания в религиозных заведениях, где раздают инструкции о том, что нужно голосовать за наших, а то победят они, те, которые нападут на нас. Так лидеры нагнетают страх.
В Боснии состояние ни войны, ни мира. Эту фразу часто употребляют иностранные журналисты.
Это состояние ни войны, ни мира длится с момента подписания Дейтонских мирных соглашений, значит, 15 лет. Мне кажется, что война невозможна. Ведь мир в Боснии охраняет международное сообщество, вооруженные силы НАТО. У нас есть и верховный международный представитель, который, кстати, останется здесь до тех пор, пока Босния не передаст заявку о желании вступить в Евросоюз. Так что прежде всего международное сообщество не допустит новую войну. С другой стороны, так много здесь крови пролито, так много людей обездолено. Жертвы войны — это не только убитые и пропавшие без вести, но и разрушенные семьи. Граждане Боснии теперь живут в 100 различных странах мира, и мало кто из них возвращается домой. Их родственники, оставшиеся в Боснии, страдают. За границей рождаются дети, которых их бабушки и дедушки никогда не видели и не увидят. Все мы отдаем себе в этом отчет, и мало кто снова хочет стрельбы и крови.
Мы беседовали с журналисткой Гордоной Сандич. А профессор социологии Сараева Хидая Треповац на вопрос, возможно ли снова война в Боснии, отвечает так.
Об этом я даже думать не хочу, как и многие в Боснии. Однако такую опасность все-таки надо учитывать, принимая во внимание то, что происходит в Боснии и Герцеговине. Я только сомневаюсь, что она возможна в такой форме, как прежде. Сегодня в Боснии ведется политическая война. Она очень грубая и имеет пагубные последствия. Эти последствия почувствуют на себе будущие поколения. Думаю, что на них тяжело скажется национализм, омрачив всю их жизнь. Вот этого я опасаюсь.
Профессор Реповац считает, что Босния попала в тупик.
Я все больше становлюсь пессимистом относительно возможности нашего прогресса из-за людей, которые решают и политическую, и любую другую судьбу Боснии и Герцеговины. У нас есть два тупика. Один европейский, а другой наш собственный, боснийский. И я задаюсь вопросом, кто построил эти тупики? Построила ли Европа боснийский тупик? То есть создала ли его неспособность европейской администрации разрешить вопрос Боснии и Герцеговины? Или наш племенной менталитет является причиной европейского тупика? Я не знаю. Посмотрите, когда наша делегация едет в Брюссель на переговоры, ее члены представляют 4-5 разных подходов, главным образом партийных и националистических, вместо того, чтобы выступать за интересы государства. Нет делегации, которая бы представляла Боснию и Герцеговину в целом. И Евросоюз отправляет их обратно. Ладно, ничего не получается, вы должны договориться. А в Брюсселе ведь знают, что они никогда самостоятельно не договорятся. В этом и есть наш тупик.
Это было мнение профессора Сараевского университета Хидаята Реповца.
О том, как складываются отношения различных этнических групп в Боснии, рассказывала наш корреспондент Ая Куги. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера, а в пятницу в 6 утра и в 2 часа пополудни. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин назвал ужасным поступком нападение, совершенное вечером в среду, на главу московской хейтерской группы Людмилу Алексееву. Мужчина ударил по голове 82-летнюю правозащитницу, когда она возлагала цветы на станции метро «Парк культуры» в память о жертвах совершенного в понедельник теракта. Один из лидеров чеченских сепаратистов Доку Умара взял на себя ответственность за организацию взрыва в московском метро. Видеообращение Умара, опубликованное на одном из сепаратистских сайтов, говорится, что теракт совершен в ответ на действия российских правоохранительных органов на Северном Кавказе. 17 раненых в результате двух взрывов в дагестанском городе Кизляр доставлены на вертолетах в больнице Махачкалы. Всего при взрывах, совершенных в среду утром, погибли 12 человек, в том числе 2 террориста-смертника. Ранения получили 37. Десятки активистов оппозиции задержаны на Триумфальной площади в Москве при попытке провести несанкционированную акцию в защиту свободы собраний. В столице Кабардино Балкарии Нальчике в результате спецоперации убит предполагаемый боевик. В городе Черняховске Калининградской области организаторы массового митинга 28 февраля объявили голодовку, поскольку не получили ответ властей на резолюцию митинга. Президент России Дмитрий Медведев подписал указ о весеннем призыве на военную службу. С 1 апреля по 15 июля планируется призвать в армию более 270 тысяч молодых людей. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун открыл в Нью-Йорке конференцию, посвященную оказанию помощи Республике Гаити, пострадавшей от разрушительного землетрясения. Ожидается, что на реконструкцию Гаити в ближайшие два года будет выделено более 3,5 миллиардов долларов. Над Аравийским морем потерпел крушение самолет военно-морских сил США, принимавший участие в операциях в Афганистане. Один из членов экипажа пропал без вести. Президент США Барак Обама объявил в среду, что большие участки континентального шельфа у Атлантического побережья Соединенных Штатов будут открыты для бурения с целью добычи нефти и газа.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Российские регионы. Сегодня речь пойдет о Санкт-Петербурге. И наука. История доказательства теории Пуанкаре. Напомню идею цикла «Российские регионы». Это анализ состояния отдельных районов, их экономики, качества власти и состояния, в том числе, протестного состояния общества. Сегодня речь пойдет о Санкт-Петербурге, городе особом, не только потому, что это вторая столица, но и потому, что питерская команда управляет в настоящее время всей Россией. В беседе принимают участие доктор географических наук Наталья Зубаревич и Борис Вишневский, обозреватель «Новой газеты». Цикл «Российские регионы» ведет Игорь Яковенко.
Что происходит в самом городе? Как Питер выглядит на фоне других регионов Российской Федерации с точки зрения экономики и качества жизни? Наталья Васильевна.
Это уникальный случай того, как город был выделен в качестве объекта особой поддержки. И вот сегодня я буду говорить о том, что дает искусственные преимущества. Хотя у Питера полно объективных преимуществ. Агломерационный эффект, очень выгодное географическое положение. Но они очень плохо работали, потому что все было перетянуто на Москву. И вот вместо децентрализации был сделан клон. Еще одна Москва на севере с особым режимом, только не за счет того, что было в Москве, где сидят все крупные компании, думали мы. Но оказалось, что именно за того. Начался перевод штаб-квартир крупных корпораций в Санкт-Петербург. Кстати, должна сказать, что из крупнейших не перешел никто. Шли подразделения, причем, как правило, не самые прибыльные. Результатом этого был рост доходов бюджета города за 5 лет в 6 раз. Это один из самых высоких темпов роста в стране. И в кризис Питер ходил бюджетом 340 миллиардов рублей. Хотя все равно он был в 4 раза меньше московского бюджета, который никто не помогал, но в ней просто сидят все главные налогоплательщики. Что дало это особое преимущество городу Петербургу? Первое. Город очень сильно вошел в кризис. Спад тяжелый, промышленное производство минус 20, инвестиции минус 21, ввод жилья минус 19%. То есть особые преимущества здесь не помогли. Но они помогли сохранить бюджетные доходы. И если мы берем все регионы, то в них уровень поддержки, повышение поддержки из федерального центра был на треть, то есть рост трансфертов, то Питеру помогли на 60%. Благодаря чему город чуть мягче прошел кризис по бюджетным ограничениям. Но когда вы пользуетесь такой вот особой поддержкой, это всегда создает дефекты. Первый дефект, абсолютно, на мой взгляд, непонятный профиль развития города как промышленного центра. И кризис показал, что промышленные функции города отмирают в первую очередь, потому что в таких больших городах они не слишком эффективны. Второе. Это неэффективное расходование средств. Если вы живете на особом режиме, то можно, как это было сделано в 2009 году, увеличить расходы на госуправление на 24%, хотя в среднем по стране они сократились по регионам на 4%. Можно было, что меня, кстати, поразило, уменьшить объем социальных выплат населению на 1%, хотя в целом по стране он вырос по регионам на 29%. И плюс к тому еще, что но тут надо обсуждать, есть и плюсы, и минусы. Расходы на ЖКХ в Санкт-Петербурге за 2009 год рухнули на 42%, то есть почти вдвое. Безусловно, в этих расходах есть очень значительная составляющая неэффективных расходов. Но такой обвал говорит о том, что в городе просто плохо работает система управления.
Спасибо, Наталья Васильевна. Борис Лазаревич, вот 7-й год в Санкт-Петербурге руководит Валентина Матвиенко. В прошлом году местное отделение солидарности опубликовала доклад Матвиенко «Итоги», в котором был, ну, пожалуй, главный вывод сделан о том, что город при Матвиенко превращен в антисоциальную местность. Вы согласны с этим выводом?
Знаете, этот вывод не является очень уж оригинальным. То, что называется этим докладом, это такой вольный пересказ из публикаций в СПИ за последние годы. И там лишь подтверждается очевидный совершенный факт, что вот эти уже 6.5 лет правления Валентины Ивановны, они привели к тому, что власть работает в своих собственных интересах, но не в интересах населения. То качество власти, которое есть на сегодня в Петербурге, я бы оценил как крайне низкое. По одной простой причине. Ее линия основная – это полное игнорирование общественного мнения по любым вопросам, каковы бы они ни были. Вот опять же, возвращаясь к крупным налогоплательщикам, у нас тут зарегистрировано одно из подразделений компании «Газпром», это «Газпромнефть», бывшая «Сибнефть», и уже несколько лет подряд нам рассказывают, что они так много денег платят в наш бюджет, что мы за это великое благодеяние им должны позволить построить известную, наверное, уже всей стране 400-метровую башню автоцентра. Я специально занимался экономическим исследованием этого вопроса. Выяснилось, что от «Газпромнефти» и вообще от всех подразделений иных «Газпрома», которые тоже зарегистрированы в Петербурге, к нам попадает вовсе не 15% нашего бюджета, как они говорят, а только 6%. И более того, часть этих денег, и довольно большая, возвращается к ним обратно, потому что как большой инвестор «Газпром» по петербургскому закону получает право на серьезные льготы по налогам. И вот выясняется, что, скажем, за 10 лет эти льготы только составят ровно те 60 миллиардов рублей, которые строят эта башня. А все протесты общественных организаций, граждан, оппозиционных политических партий и организаций против того, чтобы уродовался исторический облик города, они ничем абсолютно не заканчиваются. Наверное, самый яркий пример крайне низкого качества власти в Петербурге – это нынешняя зима. Я думаю, что любой, кто посещал наш город, там, скажем, в январе, приходил в ужас, потому что в нем можно было снимать фильмы о блокаде. Причем даже особо ничего не ретушируя. И год назад нам рассказывали, что закуплена новая техника, потрачены огромные средства, город полностью будет готов к новым зимам. Ну, нынешняя зима, как всегда, пришла неожиданно. Вот только сейчас все эти запасы снега потихоньку начинают исчезать уже естественным путем, потому что только небольшую их часть администрация смогла убрать. И очень характерно, что когда город завалило снегом перед Новым годом, после Нового года на 10 дней все начальство из города просто исчезло. Кто руководил, не очень понятно, но понятно, что никто ничего не делал. В ЖКХ действительно вкладываются довольно большие средства, хотя их объем за последнее время упал. Только качество работы этой системы совершенно не улучшается. И опять же, это видит каждый, кто живет в обычном, а не элитном петербургском доме, кто выходит во двор, и кто видит, что он платит за квартиру все больше. Наши жилищно-коммунальные тарифы растут исправно. Увеличивать их власти не забывают никогда. Но улучшать качество работы, на мой взгляд, в голову не приходит. Собственно, это никакого стимула. Если с людей можно брать все больше и больше денег, то зачем им лучше работать? Деньги все равно будут уплачены. Зато, скажем, тот малый бизнес, который мог бы вытащить город из кризиса, как это происходит во всех странах в кризисные периоды, он задавлен, он всячески притесняется, поскольку администрация Матвиенко, она лоббирует интересы крупного бизнеса, крупных торговых сетей, например, поэтому малый бизнес отовсюду изгоняется, откуда только можно, значит, под крики о том, что надо следовать каким-то цивилизованным европейским стандартам.
Борис Лазаревич, все-таки что, за 7 лет Матвиенко ничего совсем хорошего не сделала? Ну вот спустя много лет некоторые столичные функции возвращены в Питер. Конституционный суд переехал. Совсем не испытываете гордость вот за родной город в этой связи?
Знаете, я вот эту гордость за родной город испытываю, потому что он есть, потому что я в нем живу, потому что наши предки его построили, его отстаивали. Вот эту гордость я, конечно, испытываю. А вот гордость, скажем, от того, что в наш город переехали какие-то столичные учреждения, я не испытываю никакой. Мне не нужно жить в такой столице. Я бы хотел, чтобы в нашем городе было бы нормальное самокачество жизни, чтобы мои дети могли получить нормальное образование, чтобы на улицах было чисто и безопасно. Вот в этом случае я эту гордость бы, конечно, бы испытывал в значительно большей степени. Для меня Петербург – это самостоятельная ценность. И, кстати, одно из главных, опять же, на мой взгляд, даже не то, что упущений, а преступлений городской администрации, то, что разрушается исторический центр Петербурга, что все больше и больше домов в центре признаются аварийными, сносятся. На их месте возникает новодел, элитное жилье, бизнес-центр или гостиница. Потому что для нашей питерской власти наш город, он чужой. И, видимо, они считают, что город – это территория, которая обладает большой инвестиционной привлекательностью. Было бы очень здорово, только если бы очистить от населения, тогда можно было бы все распродать, получить на этом деньги. Вот я бы был бы город за Петербург, если бы власть, скажем, она тратила бы ресурсы, в том числе те, которые получают от меня, как мои налоги, на то, чтобы сохранить уникальный исторический облик.
Спасибо, Борис Лазаревич. Наталья Васильевна, Матвиенко все-таки сильный лоббист или приход питерской команды, ну, как-то автоматически создал режим максимального благоприятствования по отношению к этому городу?
Ну, во-первых, этот режим возник не сразу, он оформился году в 2003-2004, но и оценивать лоббистские усилия Валентины Ивановны очень сложно по одной простой причине. Когда на встречное движение в помощь очень сильно, то где тут ее лоббизм, где тут содействие федеральных властей, разделить довольно трудно. То, что у Питера особое преимущество, без сомнения, но я тут бы не во всем согласилась с коллегой. Понимаете, в чем дело? Из Питера нельзя делать только музей. Город должен развиваться. И по факту, вот моя основная претензия состоит в том, что не созданы условия для нормальной общественной дискуссии, в какой мере должен сохраняться исторический облик, а в какой мере должны строиться новые гостиницы. Они обязательно должны строиться, потому что цены в питерских гостиницах немыслимо вздуты, потому что их мало. Как будет строиться нормальные транспортные развязки? Потому что если это можно сделать в Праге, в старейшем городе, где вынесены в сторону от центра, но созданы развязки, отчасти решившую проблему, и в то же время там закрыть проезд в центр для многих видов транспорта, в исторический центр. То есть нужна нормальная, профессиональная, общественная дискуссия, как не заморозить город в качестве музея, потому что 5-миллионный город не может быть музеем. Он должен развиваться.
Наталья Васильевна, ну вот именно об этом и говорил Борис Лазаревич, говорил об отсутствии общественной дискуссии, говорил о том, что власть не хочет слушать общество.
Но общество тоже должно видеть позиции, которые компромиссны. Второй еще важный момент. Любая власть, если она получает основные доходы от крупного бизнеса, смотрит в его сторону. Ровно то же делает мэр Москвы господин Лужков. Ну, в некоторых вещах чуть помягче, да? И отличие Питера состоит в том, что вот эти искусственно выпавшие на голову города бюджетные доходы не привели к нормальному росту доходов жителей. То есть налоги, поступающие от заработных плат, составляют не ту часть, при которой власть думает о том, каковы настроения ее избирателей.
С доктором географических наук Натальей Зубаревич и обозревателем «Новой газеты» Борисом Вишневским беседовал Игорь Яковенко. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В 2000 году американский институт Клея назвал 7 важнейших математических проблем нового тысячелетия. За решение каждой из них была объявлена премия в $1 000 000. В марте 2010 года институт Клея сообщил о том, что доказана первая из 7 проблем – гипотеза Пуанкаре. Однако в 2006 году автору доказательства, российскому математику Григорию Перельману, за тот же самый результат уже была присуждена высшая математическая награда – медаль Филдса. Почему на признание доказательства у института Клея ушло более 4 лет? Об этом Ольга Орлова попросила рассказать члена-корреспондента Российской академии наук, главного научного сотрудника математического института имени Стеклова Виктора Бухштабера.
Виктор Матвеевич, вы не так давно в эфире «Радио Свобода» комментировали в таких высоких эпитетах результат Григория Перельмана, его доказательства гипотезы Пуанкаре. Но многие наши слушатели не следят пристально за развитием математики и за тем, что происходит. В своих комментариях на сайте «Радио Свобода» задавали вот такие удивительные вопросы. А как же так получилось, что результат Григорий показал в 2002 году, но это было, может быть, там несколько лет занимало само доказательство, а в 2006 году ему присудили филдсовскую медаль за этот результат. И вот спустя только еще 4 года, в 2010 году, институт Клея решает все-таки вручить ему премию $1 миллион и признать его доказательство гипотезы Пуанкаре. Как получается, что вроде бы такой блестящий результат, который многие математики признают как действительно выдающийся, почему такое длительное признание и вообще почему такая длинная история? Это нормальная ситуация?
Давайте пока мы разделим признание результата как свершившегося факт и второе уже решение о награждении Григория вот таким престижным, самый престижный для математика.
Награды.
Медали Филдса, это не премия, это именно медаль. Речь идет о проблеме Пуанкаре. Я думаю, что вот это со мной многие согласятся, мои коллеги, что по-настоящему основателем топологии как раз является Пуанкаре. Конечно же, замечательные топологические результаты были получены Эйлером, и, например, одна из самых известных теорем в топологии сейчас носит имя Эйлера Пуанкаре. Но, тем не менее, история топологии настоящая началась с 1895 года, когда Пуанкаре опубликовал статью «Анализ ситус». Не топология, анализ ситус. Потому что топологии было много. Это большая статья, более 100 страниц, может быть, 120 страниц. Вот если вы возьмете эту, откроете, то как это начинается? Геометрия многих переменных связана с реальным миром. Сейчас это признано. Заметим, 19 век, Пуанкаре начинает с этого. Это очень интересно. То есть он уже тогда понимал. И дальше вот он начинает объяснять такое понятие, как многообразие. Как раз вот мы считаем, что с этой работы и началось то, что мы сейчас называем топологией. Он апеллирует, повторяет, классическая механика, алгебраическая геометрия, но многообразие. Понятие многообразия очень легко объяснить даже человеку, который вот только-только начинает задумываться, чем занимается математикой. Ну, скажем, если трехмерное многообразие, то локально оно неотличимо от геометрии нашего обыденного мира. А вот дальше многообразие возникает из-за того, что мы правильно склеиваем эти кусочки. И тогда оказывается, локально все трехмерные многообразия устроены одинаково. А глобально можно строить многообразие, которое, как говорят, топологически неэквивалентное. Пуанкаре предложил некоторые критерии, по которым можно было бы отличить просто трехмерное многообразие от трехмерной сферы. Это и есть проблема Пуанкаре. Очень интересно, что было много публикаций по доказательству этой гипотезы. Были публикации о том, что нельзя доказать гипотезу Пуанкаре.
Так к ней в результате за столетие, будущий 20 век, обращалось очень много ученых и выдающихся среди них.
Да. Я хочу сразу сказать, что вот Перельман решил исходную проблему Пуанкаре трехмерных. Но математика никогда не остановится. Там, разумеется, 3-4... Кстати, сам Пуанкаре нас к этому призывал, что надо смотреть многомерный мир. Так вот, утверждение, которое вот доказал Перельман для трехмерной сферы, для нашей обычной двумерной сферы, это поверхность шарика, доказывается довольно просто. Оказалось, что в высоких размерностях, там, начиная с 5 и так далее, это замечательные математики приняли участие. Смейл, Милнер, это самые крупнейшие математики, и они доказали. Размерность 4 оказалась очень трудной, но она тоже была доказана. Оставался случай 3, который решил Перельман. Так вот, что касается Перельмана, у меня связаны с этим такие личные воспоминания. Это было, в самом деле, очень давно. Я в то время был с визитом в Мэриленде, а Григорий сделал доклад в MIT.
Массачусетский технологический институт.
Да, это вершина математики, там самые признанные математики. И вот после доклада посыпались звонки нам, значит, Новикову, мне. Что это такое? Насколько можно доверять тому, что говорит
этот
Григорий
человек.
Перельман? Да.
Какой это год был?
Это где-то, может быть, 96-й, 98-й, очень рано. Почему сначала отнеслись недоверием к этому? Потому что топологическую проблему была решена не топологическими методами, используя идеи, которые пришли, казалось бы, со стороны. Основные идеи уравнений частных производных. На самом деле, там основные идеи связаны и с теоретической физикой и так далее. Поэтому, когда нас стали спрашивать, а вот насколько достоверно то, что...
Григорий Перельман?
Мы не могли однозначно ответить. Но было совершенно понятно, что Григорий глубокий математик, и то, что он делает, это серьезно. Но по той информации, которая до нас доходила, невозможно было сказать.
Это тоже, мне кажется, очень важный момент, который нужно пояснить. Дело в том, что вокруг ситуации с Григорием Перельманом очень много происходит таких разговоров о том, что он не был принят именно отечественной математикой. И именно отечественными математиками сообществом был отвергнут. Вы сейчас уже нам рассказали о том, что Григорий Перельман, во-первых, делал доклад в Массачусетском технологическом институте.
А перед этим он сделал доклад в Нью-Йорке.
Как я понимаю, его доклад вызвал смущение во всем сообществе
конечно.
Математическом.
Именно американском.
Не в российском.
Конечно.
Это очень важно. И в частности, для тех слушателей и читателей у нас на сайте, которые писали, что Григория Перельмана не выпускают за границу. вопрос.
Значит, я сразу хочу сказать, я предлагаю просто набрать Григорий Перельман в Википедии. Вы там увидите, что большой отрезок жизни он провел на Западе.
Он проработал довольно долго в США, и его возвращение в Россию, вообще известно, с чем оно было связано? Почему тогда он вернулся в Россию?
Понимаете, Григорий, такая вот замкнутая сфера, когда мы не можем заглянуть. Это у него были мотивы.
Но, во всяком случае, на тот момент, когда он впервые стал излагать свои идеи, уже тогда они были приняты, как я понимаю, настороженно, потому что они были слишком необычными. Вообще, когда человек в науке что-то предлагает совсем новое, это естественным образом заставляет насторожиться. Так просто устроен скептический, вот такое критическое мышление ученого, правильно?
Ну, представьте себе, что вы считаете, что вы специалист в своей области, а к вам приходит...
Человек из другой области, да, говорит, я знаю, как решить твою задачу.
Да, это же настолько естественно.
Поэтому потребовалось довольно долгий период, чтобы проверить...
А вот что касается проверки, то...
Вот как дальше развивалась история, расскажите.
Я вот очень осторожно боюсь употреблять математические термины, поэтому если я их употреблю, считайте, что это просто...
Не ждомите.
Да, больше ничего. Дело в том, что много лет назад американский математик Гамильтон предложил идею, связанную с таким понятием, как потоки речи. Такая некая программа, которая говорит о том, что вот можем исследовать многообразие вот по тому, как ведут себя потоки речи на этих многообразиях. Я слышал, что вот как только Григорий узнал о вот таком инструменте, как потоки речи, он дал знать Гамильтону, что у него есть идеи, как можно это решить. И тоже зафиксировано, что Гамильтон не поверил. С другой стороны. И вот оказалось, что в самом деле, вот используя вот этот самый замечательный, уникальный метод потоки речи, Григорий развил совершенно нестандартную технику, которая позволила именно это использовать для решения проблемы Понкаре. Я помню, вот несколько лет назад я был в Бристоле и слышал доклады уже не на топологическую тему, а именно о приложениях и о теории потоков речи. Конечно, цитировался Перельман, и это, вы знаете, это тоже был такой знак качества, что вот это сработало на проблеме Понкаре. Но дальше речь шла именно про потоки речи.
Хорошо. Ну, вот как раз после где-то 2002, может быть, 2003-2004 год, вот в тот момент были такие разговоры о том, что то доказательство, которое было представлено, оно недостаточно, что там есть ряд серьезных пробелов, да, и ошибок, которые нуждаются в исправлении, ликвидации, и на ликвидацию этих дыр, на латание этих дыр были брошены целые отряды.
Да. А вот теперь можно подойти...
Как это было?
Да-да. А теперь вот можно как раз немножко перескочить и перейти к премии Клея. Дело в том, что есть правила, по которым человек может претендовать на эту премию и получить ее. Так вот, в положении о премии Клея четко написано, вот 7 великих проблем. Если вы одну из них решили, вы посылаете решение в журнал. Этот журнал, как солидный журнал, проводит рецензирование, публикует. Потом откладывается 2 года. Если за эти 2 года никто из специалистов не нашел контраргументов, вот можете идти и получать свою премию. Это четкое положение. Заметим, что этих положений Григорий не выполнил. Он не послал свои статьи в журнал.
Он не опубликовал свою работу поэтому в рецензируемом журнале, а опубликовал ее в электронном журнале. Нет.
Понимаете, это публикация. Сейчас это, кстати, очень замечательная возможность, когда вы решили проблему, и вы просто кладете, как мы говорим, в архив, кладете в интернет, и все. Она уже опубликована. Вы на этом можете успокоиться. Но считается, что вот если вы ее послали в журнал, тем более в солидный журнал, то там проводится рецензирование. Рецензию пишут признанные специалисты, но это как бы знак качества. И вот здесь проявил свойство Григория. Он считал, что ему такой знак качества не нужен.
То есть он как бы сообщил миру о том, что он сделал, да. А вы теперь решаете, что с этим делать.
То есть, по правилам Института Клея, он не мог претендовать на эту премию, потому что, как там написано было, опубликуйте в журнале, дождите 2 года, если нет, так отсюда времена
сложились. Но когда он положил в интернет, да? После этого все-таки очень много людей стали проверять,
знаете,
искали контраргументы.
Слово людей нехорошо говорить. Просто ведущие специалисты, они даже сообразовались там группы, которые стали это проверять. И насколько, опять-таки, я знаю, в этом смысле Григорий был открыт. Что если он получал письмо с вопросом и находил, что этот вопрос содержательно на него отвечал.
Это очень важно, конечно.
Ну, вы понимаете, что значит гэп? Вот классический пример – это наш великий математик, гений 20 века Андрей Николаевич Колмогоров. И, в общем-то, работы были короткие.
Содержали много дыр?
Конечно. Но все дело в том, что... Вот Андрей Николаевич, когда уже было опубликовано собрание его сочинений, и он успел к некоторым из своих работ написать примечание. Вот он объясняет, как вот возникает идея по ассоциации. Вы понимаете, часто бывало так, что очень глубокая идея навеяна мыслями, которые пришли, но он не доводил их до того, как вот называется вот полная публикация с полной проверкой. И почему Андрей Николаевич признан великим математиком? Потому что все его основные идеи, да просто все идеи оказались верными. Вот он считал так, что вот есть такая идея, он ее внес в мир, и дальше мир ее развивает. Но это
ну,
факт.
Вот давайте вернемся к истории с Григорием Перельманом. Как же дальше развивались события?
Ну, а дальше получилось так, что в самом деле это не просто там все набросились проверять, а просто очень, вы знаете, известная китайская группа, которая на это получила, в самом деле, серьезные деньги, чтобы это, я знаю, была группа в Германии, в Америке. И вот чем дальше они углублялись в эту ткань, они видели, что там все восстанавливается. И математика, это же настоящая математика, она очень много связана на ассоциациях. И когда вот у одного человека возникает ассоциация, и он четко понимает, это верно. Но если это надо записывать, то проходит некоторый путь, надо подкреплять логику, надо подкреплять переход по шагам. Ну и вот если вас интуиция не подвела, если у вас ассоциация крепкая, то это все восстанавливается. Вот я думаю, так случилось и с случаем с Григорием. У него вот четкое убеждение, что вот то, что он предложил, сработает, и это так сработало.
Ну, то есть после того, как доказательство Перельмана было подвергнуто совершенно естественным образом тщательной проверке...
Потому что речь, повторяю, речь шла о проблеме Пуанкаре.
Да.
Если бы он заявил какую-то другую проблему, ничего такого, конечно, не было. Просто все понимали, что...
Все понимали важность того, что он сделал, и...
Ну, вот я вам приведу один пример, почему именно вот стали проверять и все. Я вот это было буквально несколько лет назад, я как раз в Вене говорил с очень крупным математиком, и даже спросил его, вот как вот ваши впечатления от Перельмана. Он мне очень интересно ответил. Я слышал доклады Перельмана на конференциях и на семинарах, и я понял, что ему можно верить. Вы понимаете, много же было заявок о том, что проблема Пуанкаре решена тем или иным методом, а вот все-таки крупные математики поверили, что Перельман это серьезно.
Ну и в итоге результатом такого доверия оказалось решение Филдсовского комитета о присуждении Григорию медали.
Да.
С главным научным сотрудником математического института имени Стеклова Виктором Бухштабером беседовала Ольга Орлова. Продолжение беседы слушайте в нашей научной рубрике в пятницу 2 апреля. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор-ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Рост ксенофобии в России как следствие террористической угрозы обсуждаем с заместителем председателя Московского антифашистского центра Виктором Дашевским. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджа-Сат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы должны испытывать не страх, потому что это именно то, чего хотят.
Уже дело чести правоохранительных органов, выковырить их.
Настал момент отомстить.
Большинство депутатов парламента Сербии проголосовали.
Впервые выборы были организованы сами.
Прежде чем стать полноправным членом Альянса, Турции следует соответствовать основным разделам.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6120, 7285, 9465, 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.